Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское. И мы говорим про праздник Преображения Господня, который церковь начинает праздновать завтра, и про само евангельское событие, которое лежит в основе этого праздника. Отец Игорь, ну, судя по тому, что вы говорите, получается, это праздник не только преображения Господня, но и преображение тех людей, которые увидели этот свет.
Конечно, конечно. Это очень важно, потому что если наше стремление сводится к тому, чтобы увидеть вот это преображение вне себя, увидеть Господа, и мы при этом не понимаем, что и мы призваны к преображению, то мы ничего не понимаем, значит, в этом событии. Конечно же, человек призван преобразиться сам. И я думаю, что одного без другого просто не бывает. Как говорит, кстати, апостол Иоанн, что мы будем, когда мы увидим его, мы будем подобны ему. И поэтому, конечно, самое, думаю, правильное будет в этот день напоминать себе и о том преображении, которому призван я. Вот вы знаете, мне сейчас вспомнилась так вот одна история, притча, которая даже не знаю ее происхождения, когда ты ее читал, по-моему, когда еще даже не был толком воцерковлен давно, но мне когда она очень понравилась, очень восхитила, и я ее часто вспоминаю, вот как раз в связи с преображением. Был человек в этой притче, был такой человек, который верующий, человек хороший вполне, порядочный, старался там по мере сил не очень сильно грешить, там, где грешил, то старался его время каяться, и вот наступает смерть. Он умирает. Умирает достаточно спокойно, потому что понимает, что совесть его особо не обличает ни в чем. Нормально, в общем-то, жил. Во всяком случае, гораздо лучше многих других. И вот первое, что он видит, когда он уже вышел из тела, его душа, она видит навстречу ему какое-то необыкновенно прекрасное существо, сияющее, светящее, необыкновенной красоты. И он спрашивает, говорит: «А ты кто?» Он говорит: «А я — это ты. Но только не тот ты, который ты сейчас, а тот ты, каким ты должен был стать». Вот. Он поражен, потому что он видит такую красоту, такое великолепие. Он говорит: «Что я действительно мог бы таким стать?» Он говорит: «Не мог бы, а должен был таким стать. Ты к этому призван был, а ты не стал. Ты неплохо, в общем-то, прожил эту жизнь, но ты не стал вот тем, вот кого ты сейчас видишь перед собою». Он говорит: «А могу я еще?» «Нет, вот земная эта жизнь тебе и была дана, чтобы вот вырасти вот в эту меру, чтобы стать именно таким. А теперь вот, ну, вечность, ты будешь вот такой, какой ты есть». Вот как-то я понимаю, что это притча, да, ну, сказка в какой-то степени, но для меня она очень помогает.
Ну, смотрите, мне кажется, она поднимает даже в рамках нашей беседы очень интересную проблему. Вот притча в какой-то степени, я так ее назову, такая она пессимистическая. Ну, потому что человек понял, что шансы упущены. Вот. И в принципе, очень часто нами церковная жизнь воспринимается как вещь, в которой, скажем так, какого-то самопонуждения, самоукорения, самотакого вот назидания больше, чем какой-то вот такой легкой радости, которую мы могли бы уловить в словах апостола Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот если апостол Петр говорит, как ему хорошо, то как это сочетается с тем, что в церкви мы, как это можно так это увидеть, как правило, пребываем в состоянии, Но такого какого-то, скорее повторюсь, такого покаяния, самоукорения, такого я то, что в карикатурном варианте выражается как я хуже всех, вот как это сочетается с этими словами «Господи, хорошо нам здесь быть?» Ведь и то, две как бы, ну, две реальности, если угодно. Как нам это все совместить?
Ну, я, честно говоря, вот как-то не очень радуюсь, когда вижу такие вот мрачные лица, покаянные в неправильном смысле этого слова. Потому что для меня покаяние – это очень радостное состояние. Покаяние – это стремление быть лучше. Покаяние – это не обращенность на то, какой ты плохой, а это вера в то, что ты можешь и должен быть гораздо лучше, чем ты есть сейчас, и усилия вот к этому росту. Я даже вот иногда такое высказывал мысль, которая может показаться, может быть, даже не совсем соответствующий тому, что читаем у отцов. Хотя, я думаю, ничего кощунственного не скажу. Вот мне представляется, что вот даже подлинное смирение – это не когда я хуже всех, а когда все лучше меня. Вот на первый взгляд, кажется…
Очень интересно.
Да, на первый взгляд все одно и то же. Но мне кажется, это не одно и то же. Потому что это уже совершенно позитивно.
Разница колоссальная,
да,
на
да,
самом деле.
Потому что если я хуже всех, можно сказать, что все дрянь, а я всех дрянее. Вот. А если все лучше меня, то тут уже все прекрасные. Я...
Как интересно, я буду применять на практике.
И покаяние, как раз-то подлинное покаяние, правильное покаяние, оно должно быть радостным всегда. Вот есть икона, кстати, замечательная, нечаянная радость. Там вообще-то ни про какую радость на первый взгляд не говорит. Там, наоборот, ну, мы знаем, да, я не буду пересказывать сюжет этой иконы, вот, но называется она «Нечаянная радость», радость, которую человек не чаял, да, потому что радость покаяния. Вот вообще всегда, когда мы делаем какое-то усилие подняться над тем, кто мы есть, это всегда радостно. И поэтому я думаю, что... Поэтому это не противоречит. Я вообще думаю, что вообще трудно. Я даже когда вот... Я... Вообще христианство, это же такая радостная у нас религия. Я когда крещу человека, взрослого, когда вот помазываю его перед тем, как ну, погрузить в воду, помазываю елеем и всегда объясняю. Мы вообще говорим, помазуется раб Божий такой-то елеем радования, елеем радости. Объясняем ему, что вот если вода – это знак чистоты, очищение, рождение нового, то елей – это символ радости. И эти вещи не раздельны друг с другом. Что если какой-то человек говорит вам, что он верующий, при этом угрюмый какой-то, унылый, значит, врет. Или он не верующий, или он как-то совсем не так верит, как хочет, как Господь. Кстати, Господь в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, мы читаем, он говорит, «Хочу, да имеют в себе радость мою совершенную». Вот это, опять же, вот совершенная вот радость, это и есть счастье, совершенная радость. Вот эту совершенную радость пережили апостолы. Ну как, она была, конечно, несовершенна, хотя бы в силу того, что она была очень кратковременна. Вот,
совершенно из доступных на тот момент.
Да, да.
А вот апостол Иоанн, кстати, в своем Евангелии, насколько я понимаю, не описывает.
У евангелиста Иоанна вообще достаточно много мест, и в Евангелии сильно во многом отличается. И мы можем только предположить, что, ну, может быть, потому что Евангелие писалось значительно позже, чем все остальные Евангелия. Он, конечно, был знаком с текстами Евангелия. Может, он просто не посчитал
решил
нужным...
Не
да, уже то, что в трех Евангелиях сказано, тратить на это вот место, а сказать именно о том, о чем другие не сказали, потому что у него очень много того, о чем другие не сказали.
Отец Игорь, а вот вы сказали об этой заповеди блаженства, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, как о том, что можно просто себе взять за правило вот некое такое магистральное направление движения по жизни. Это очень может показаться такой высокой и серьезной планкой. А вот с чего начать? Вот как мне с завтрашнего дня начать уделять внимание очищению сердца?
Ну, мне думается, что тут все да как-то просто сказать это по совести, жить по совести. Я думаю, что вот, пожалуй, это, может быть, самое главное, с чего вообще начинается духовная жизнь. Ведь не случайно вообще встреча с Иисусом Христом предшествовала встреча с Иоанном Крестителем. И если для меня Иисус Христос – это воплощенная любовь, то Иоанн Креститель – это воплощенная совесть. И наверное, вот мне очень часто даже люди говорили, некоторые так вот с горечью, что у них нет веры. Не потому, что они как-то против этого, они как раз хотели бы. Я знаю, несколько раз встречался с людьми, которые говорили, что, вы знаете, вот я читаю Евангелие, я размышляю о святых, мне очень все это нравится, мне все это очень дорого, но я не верю, что это правда. Вот для меня это все-таки сказка. Очень хорошая сказка. Может быть, самая лучшая сказка, какая есть на свете. Но все-таки сказка. Я очень завидую по-доброму людям, для которых это правда. А вот у меня этого нету. Ну, что я буду обманывать? Приходить в церковь и делать что-то вот... Что посоветовать такому человеку? А ты хочешь все-таки, чтобы это перестало быть для тебя сказкой, чтобы ты в это поверил? Человек, конечно, хочу. Но давай начнем все-таки вот с этого, с чего предлагал начать Иоанн Креститель, вот строго следовать велениям своей совести. И я думаю, что в той мере, в какой человек не допускает никаких компромиссов со своей совестью, в той мере его сердце становится доступно той благодати, которая даст уже увидеть в евангельской истории не прекрасную сказку, а самую, что ни на есть, истину. И это же путь очищения сердца. Собственно, мы... понятно, что внешне, формально, все казалось бы ясно, что это особенно ярко выражено на исповеди. Вот человек, то, что у него на сердце есть, грязное, что у него там уже мысли нехорошие какие-то, желания, воспоминания, фантазии там и все прочее, все, что там накопилось, вот он идет на исповедь, все это рассказывает честно и очищается. Понятно, что это очень важно, но не только это. Это, конечно, и молитва, это, конечно, и участие в богослужении, и, конечно же, в том числе и усилие воли от того, чтобы удержаться. У нас очень часто бывает в жизни что-то такое, что нам очень хочется сделать, но мы знаем, что это нас испачкает, что после того, как я это сделаю, сердце мое чистым уже не будет, и очищать его придется достаточно долго. А сопротивляться этому бывает очень-очень-очень трудно. Но вот это и есть, наверное, духовная жизнь и тот путь, к которому мы идем для того, чтобы...
А как здесь связаны усилия самого человека и, скажем так, действия Бога? Вот вы сказали, что преображение было действием Бога, то есть апостолы не добивались как-то вот того, чтобы увидеть этот свет, ничего такого специального с собой не делали. Это в каком-то смысле, получается, был дар от Бога, но не каждый же этот дар получает. То есть человек, получается, как-то должен к этому дару себя готовить. Вот в чем здесь... как бы, где есть удельный вес усилий человеческих и просто, Божьего действия в человеке?
Я думаю, что ответить на этот вопрос до конца мы, наверное, не сможем. Мы можем сказать только одно, что есть такое понятие синергии, да, что вообще все, что в жизни человека происходит, хорошего и доброго, все это результат сотрудничества, взаимодействия двух воль, воли человеческой и воли Божией. А уже вот где-то граница, где заканчивается мое и начинается Божие, наверное, это оно очень по-разному, очень индивидуально. Я думаю, что инициатива всегда за Богом, инициатива. Но где Господь вот берет меня и ведет туда, куда, ведет, просто берет за руку и ведет, а где отпускает, это вот здесь ты должен сам пройти. Наверное, это очень, очень по-разному, потому что даже если мы почитаем с вами и жития святых, увидим самые разные примеры. Увидим примеры, как люди обращались ко Христу, ну, совершенно, будучи к этому не предрасположены, они сами удивлялись, откуда это мне, я этого не искал, я нашел того, чего не искал. Вот, но с другой стороны, говорить о том, что, вот как, допустим, некоторые протестанты говорят, кальвинисты, что это полностью инициатива Бога, и что у кого Господь вот захочет, он захотел, вернее, еще до создания мира, он вытащит из этого болота, в котором уже и ведет вечную жизнь. А если нет воли Божьей, то вот там сколько ни дергайся, ничего не будет. У нас все-таки, мы считаем, что очень многое зависит от нас, но инициатива всегда все-таки за Богом. Первый какой-то позыв всегда его. Ну, а опять же, повторю, что в разные случаи, с одной стороны, да, не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит он апостолам. Мы потому возлюбили Бога, что Бог прежде возлюбил нас, говорит Иоанн Богослов. Я даже, знаете, вот такой пример обычно привожу для себя. Вот любовь между человеком и Богом, да, между человеком и Богом, она в чем-то подобна любви между человеком и человеком. А вот когда два человека любят друг друга, ну, супружеская любовь, вот муж и жена, вот они очень любят друг друга, такое бывает иногда. И вот если когда спросить их, сказать, вот, вы знаете, вот вы много лет прожили вместе, вы очень любите друг друга. Скажите, а кто первый начал? Вот, ну, не было же так, что вот как вы увидели друг друга, сразу друг друга полюбили. Такое бывает иногда, такое бывает. У Ромео и Джульетты было именно так. Но чаще всего, почти всегда, бывает инициатива за кем-то одним, что один полюбил, а другой или другая об этом ничего не знает, на него, можете, внимание не обращать. А потом узнал, что он меня так полюбил. Вот. И уже проявляет, начинает какой-то интерес, и в ответ тоже может появиться чувство. Поэтому, как правило, когда два человека любят друг друга, то кто-то полюбил первый, а кто-то ответил на эту любовь. Вот в отношениях с Богом то же самое, но только тут мы точно знаем, кто первый начал. Мы точно знаем, что мы никогда бы не полюбили Бога, если бы Он не полюбил прежде нас. И я думаю, что это во всем, что касается, везде сначала благодать. Но, с другой стороны, это не значит, что сам же Господь сказал: стучите, просите, ищите, найдете, просите, дастся вам, стучите, отворят вам. Значит, все-таки надо и стучать, и просить. И есть еще другие слова у святых отцов: дождь кровь, прими дух. То есть все-таки подвиг не в смысле героизма, а в смысле усилия, преодоления себя всегда тоже очень-очень важен.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Отец Игорь, а вот я вас хотел бы спросить, может быть, это не совсем прямо в тему преображения, но мне вправду очень интересно, и вы об этом заговорили, о том, что инициатива за Богом, сначала благодать. И часто мы такое выражение в разговоре о вере слышим, что солнце светит на всех. То есть, а вера человека – это ответ человека на призыв Бога. Но если по логике вещей этот призыв Бога обращен ко всем, а отвечают только некоторые, остаются неверующие. Вот как мы должны тогда, если угодно, к этим неверующим относиться, даже чисто интеллектуально или мировоззренчески? Они специально не услышали, они чуть-чуть подглуховаты, подслеповаты, не увидели. Вот как здесь, как это работает? Как нам тогда освоиться с тем фактом, что есть те, кто на призыв не отвечает?
Вот мы с вами принадлежим к поколению людей, большинство из которых детство прошло без веры. Я не знаю, как у вас, я-то вообще совершенно в атеистической, можно сказать, среде рос и формировался, и поэтому мне понять неверующих очень легко. Это им нас понять. Я всегда, когда встречаюсь с людьми неверующими, они мне что-то доказывают, говорят: слушай, что ты мне можешь доказать? Я в твоей шкуре был, а ты в моей нет. Вот, поэтому я могу сравнивать. Вот у меня вся моя жизнь делится на жизнь с Богом и без Бога, а у тебя не с чем сравнивать, потому что ты только там. Но я знаю одно, что, во-первых, я ни в коем случае, конечно, не могу как-то осуждать этих людей.
Речь вовсе не об этом, конечно. Да. Просто почему это важно? Потому что если я откликнулся на призыв Бога, а он нет, а вдруг я обманулся? А вдруг это какой-то... Вдруг я не то подумал, не то почувствовал? Ну, по логике, вот такой чисто философско-интеллектуальной, если бы... Если солнце светит на всех, то все должны чувствовать его свет. Вот в чем тут проблема.
Ну, хочется надеяться, что и поскольку я до поры до времени не чувствовал, а потом почувствовал, то хочется надеяться на то, что и тот, кто рядом со мной, тоже почувствует. Я единственное думаю, что поскольку... Ну, таинственно то, что происходит в человеческой душе. И мы знаем немало случаев. Я вот наблюдая за многими верующими людьми и за многими своими прихожанами, я понимаю, что есть какая-то совершенно непостижимая тайна. Потому что почему? Вот всегда будет очень интересно разговаривать с людьми, как он пришел к вере. И видишь, что каждый... Для меня это самая интересная тема, потому что всегда по-разному, у всех по-разному. Причем люди совершенно разные, и очень интеллектуальные, в то же время очень простые. Что произошло? Я знаю много случаев, когда человек обращался к вере, от которого меньше всего можно было этого ждать. Ну, меньше всего, что вот этот станет когда-нибудь верующим. И вдруг что-то в нем происходило, он становился таким верующим. И наоборот, человек, который, казалось бы, ну все, готово, и он живет тоже почти как христианин. Все, а вот не нужен ему Бог, ему и без него как-то нормально. Вот. Поэтому я до конца этого, конечно, понять не могу, но я знаю, что мне надо делать. Не знаю, что я, конечно, что у меня это получается. Мне очень нравятся слова владыки Антония Суржского, конечно, которые все мы много раз слышали. Он говорит, что никто никогда не уверует до конца, если не увидит хотя бы на одном лице сияние вечной жизни. Вот я понимаю, что мое лицо должно стать тем лицом, на котором тот, кто рядом со мной, увидит сияние вечной жизни. Это будет гораздо более убедительно. Все мои слова. Я же понимаю, что да, у меня есть друзья, есть родные, которым я в свое время даже как-то пытался и доказывал, приводил какие-то книжки, их... Церковь, ну придите, посмотрите, как у нас хорошо, как прекрасно, книжку ему какую-то подсунешь, прочитаешь, ну все это не то. Вот, вот когда эта вечная жизнь начнет отражаться, знаменность она на свет лица твоего, Господи, вот когда сияние вечной жизни будет отражаться на моем лице, это будет убедительнее всех, вот всего, что я могу сделать. И поэтому, ну, как Серафим Саровский сказал, да, что стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи.
Я думаю, что... Вы прямо тоже начинаете на мой следующий вопрос отвечать, хотя я его еще не задал, но это очень важная тема. Тот же митрополит Антоний Суржский в одной из своих бесед приводит пример иконы преображения, не помню точно какой, но его, как пастора, поразило то, что свет, исходящий от Христа на этой иконе, вот он, икона так написана, что он пронизывает все, прям всю природу вокруг, все травинки, всю землю. Он вот идет дальше, 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 и как бы вся земля, весь мир светлеет вокруг этого света Христа. И это перед нами ставит как раз тот самый вопрос, как мне кажется, о том, призваны ли мы, ну, не то, что призваны ли мы, а есть ли в празднике преображения вот это измерение, это, если угодно, какой-то завет, преображать дальше весь мир. Вот нам, пережившим, нам громко сказано, но христианину каким-то образом... мыслящим себя причастным к преображению, если он этот праздник празднует, должен ли он дальше идти пытаться преображать весь мир? И как?
Вот, да, конечно, сразу говорю, должно. Ну, а так вот я бы такое бы, может быть, привел бы такое сравнение. Вот есть свет, да? Есть свет, есть источники света. Я бы сказал, наверное, существует, наверное, два типа света. Это свет, который исходит от источника, и отраженный свет. Вот подлинным, в духовном смысле, подлинным источником света является только Господь. Но человеку дана возможность быть отражателем этого света, вот как можно отобразиться в сияние вечной жизни. И вот, ну вот как если представить, что у нас бы тут яркий какой-то светильник сиял, да, в нашей студии, и было бы много бы зеркал. Но эти зеркала были бы разные. Одно бы все сейчас черной краской замазано, и поэтому оно ничего вообще не отражает. Другое пыльное там, испорченное где-то, но что-то отражает, но не сильно. А какое-то вот просто абсолютно чистое. Вот мне думается, что вот быть вот этим отражателем, быть зеркалом – это мое призвание и любого христианина. Ведь Господь говорит, с одной стороны, Он говорит: «Я свет миру», а в другом месте Он говорит: «Вы свет мира». То есть понятно, что Он свет в том смысле, что от Него исходит свет, но я призван отражать Его свет. И здесь опять же возвращаюсь к чистоте сердца, потому что в той мере, в какой чисто мое сердце, в той мере, наверное, свет Христов не просто становится доступен моему сердцу, а уже отражается от меня и идет дальше, просвещает все вокруг. И это всегда же чувствовалось. Мы же сами знаем, что всегда были и есть, слава Богу, люди, ну, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, я первое, что вот особенно на слуху сказал, вот, которым тянулись другие люди именно к тому, чтобы, от которых действительно исходило вот это сияние вечной жизни, и человек, приходя к нему, он мог даже особо с ним ни о чем и не говорить, просто вот побыть рядом, услышать его, получить благословение, увидеть вот это вот лицо, на котором сияние вечной жизни. И человек сам уходил просветленный и нес этот свет куда-то еще. Вот, вот я думаю, так.
Помните, по-моему, тоже владыка Антоний Сурожский очень часто приводит этот эпизод в своем пересказе. Эпизод из беседы Серафима Саровского с Мотовиловым, с его учеником, когда Мотовилов говорит, что от вас, батюшка, такой свет исходит, что я не могу его воспринимать. А на что Серафим Саровский ему говорит: вы бы не смогли этот свет видеть, если бы сами не были этим светом просвещены. То есть это та самая синергия, о которой вы говорите.
Да, я думаю, что, ну, в данный-то момент это по молитвам Серафима Саровского Мотовилов сам стал. Но я думаю, что, конечно, наши усилия плюс и благодать Божия, которая всегда стремится восполнить то, что недостает мне. Вот.
А вы помните, как вы, не знаю, впервые, не знаю, прочитали Евангелие о преображении или какая-то первая служба ваша как священника на преображение? Вот как преображение, как эта тема вошла в вашу жизнь, если такое было, какое-то яркое воспоминание?
Вы знаете, я сейчас даже боюсь, слишком долго говорить буду, потому что не так много времени у нас осталось. Вот. Я очень хорошо помню, что для меня приход к вере — это был, конечно, важнейшим событием в моей жизни, потому что я, как и любой, наверное, мыслящий человек, искал ответы на вопрос о смысле жизни, и время от времени мне казалось, что я его находил, и потом выяснялось, что это совсем не то. Вот. И когда я пришел к вере, то, ну, я действительно понял, что вот это, да, это и есть истина, что истина здесь. Это я понял, но, видимо, не до конца. И был как раз, мне очень хорошо вспоминается, я работал учителем в школе, я еще не был священником, и я на преображение пришел в храм, это было в Троице-Сергиевой лавре, в академическом храме на первом этаже, вот, стоял в очереди на исповедь, а там много людей было на очереди, а там на втором этаже шла служба, уже должна была начаться служба в Покровском храме, а внизу шла исповедь. Людей было очень много, и была серьезная опасность даже опоздать на литургию, если даже не к самому причастию. И вот я стою, и так вот мне, помню, ну, какие-то... Так получилось, что-то люди какие-то были очень несимпатичные, что ли, какие-то цели. Они все меня обходили, а я же не буду спорить, вот я хочу идти на исповедь, а кто-то меня обходит с той стороны, с той. И вообще как-то вот это было одно из серьезных искушений. Я вдруг в какой-то момент начал сомневаться, а может, я ошибаюсь? Может быть, истина-то, может, я себе внушил вот это вот все, а может быть, истина и не здесь, может быть, истина, ну, просто я стал гнать от себя эти мысли, что ну, здесь истина никаких там, вот, но, тем не менее, я ничего не могу поделать. И вот чем больше, пока я подошел к священнику, который исповедовал, мне вот, я уже измучился этого вопроса, что, может быть, вот да, читаешь книжки, вроде бы да, истина там, а читаешь святых отцов, а вот посмотришь, вот как-то все в церкви, что-то люди какие-то, многие вели себя не совсем так, как нужно, что-то там и нелюбезность какая-то, и недоброжелательность мне столкнулся в этой очереди. Думаю, может, это все вот игра какая-то. Я подошел тогда, сказал об этом, кстати, на исповеди священник, говорю, вот вы знаете, такие сомнения, ну, бывает, ну, ничего, пройдет, там, мне как-то послушал, вы сходите сейчас, причаститесь, у вас все пройдет. Я потом поднялся, уже на следующую, на эту литургию уже опоздал, на следующую литургию, и я очень хорошо помню, что, ну, причастился, ну, немножечко отпустило, вот. Но сказать, что совсем прошло, нет. И тут я встретился с одним своим очень хорошим знакомым. Вы его, мне кажется, должны знать хорошо, потому что он в студии часто бывает, отец Вячеслав Перевезенцев.
Конечно, да.
Вот. Он тогда не был отец Вячеслав Перевезенцев, он был Слава, семинарист. Я с ним тогда познакомился, я был учителем, он учился в семинарии. И он меня встретил там, говорит, а ты, говорит, был когда-нибудь в церковно-археологическом кабинете? И я говорю, нет, в те времена это еще было сложно, туда только не всех далеко пускали. Он говорит, приходи, я буду в 2 часа, я буду вести там экскурсию. Я пришел, и вот, знаете, я пришел на эту экскурсию, у меня еще не совсем это все отпустило, а он вел эту экскурсию, я вот навсегда ему буду благодарен за это. Он вел эту экскурсию, ну, пришла группа людей, к ним присоединился, но это было на самом деле не столько экскурсия, сколько проповедь, наверное. И вот через несколько минут вот на меня нахлынуло такое чувство, вот такой, ну, наверное, конечно, не такое, какое было у Петра, Якова и Иоанна, но такой убежденности, что здесь, только со Христом, только во Христе, вот ответ на все вопросы, только здесь счастье, только здесь смысл. Причем это было не в голове, это было в сердце, вот это было как раз, помню, в день преображения, еще тогда подумал, думаю, у меня тоже как-то сейчас внутри преображение такое происходит, а потом еще поблагодарил его, говорю, Слава, говорю, спасибо тебе, ты вот сегодня я так мучился, сейчас все это уже позади, и я благодарен тебе, что вот твоя вот эта проповедь, твоя эта экскурсия, все во мне перевернули, и теперь, я надеюсь, уже сомнений больше никаких не будет.
Спасибо огромное, дед Игорь, но лучше, чем вот эта история слов для завершения нашего разговора о преображении не найти. Я напомню, что сегодня в студии Светлого радио был протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское. В студии также был Константин Мацан, и мы поздравляем вас, дорогие радиослушатели, с наступающим праздником Преображение Господне.
Спасибо. До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».